далекой-далекой галактике. Антон Лысенков. Антон Лысенков – журналист, редактор, сценарист. С 2000 по 2008 год работал в «Ленте.ру», редактором «Ночной смены», ведущим рубрики «Масс-медиа», «Интернет и СМИ», мониторщиком, выпускающим редактором, зарубежным корреспондентом. Читает автор.
Интерес к «Ленте.ру» у меня возник на эскалаторе метро «Университет». Рассказав однокашнику, что вот мне предложили подработку в какой-то там ленте, я заметил, как у него вдруг расширились зрачки. Круто. Обязательно иди. Примерно за полчаса до этого я впервые услышал это название от студентки старшего курса, некие знакомые которые искали человека с английским. Будучи студентом филфака, я привык относиться скептически, если не презрительно, к тому, что там вообще могут безграмотно писать в этом интернете. Однако реакция приятеля заставила меня отнестись к открывавшейся возможности с вниманием. К тому же перспектива получать деньги за писание чего-либо, вместо того, чтобы разливать по кружкам пиво и подавать колбаски, я тогда подрабатывал барменом в небольшом кафе недалеко от университета, сама по себе была лестной. Тем более, что работа предполагалась ночная, а значит, была возможность совмещать ее с учебой. Лучшего и желать было нельзя, ведь занятия в университете занимали все мои интересы. Тогда я и предположить не мог, что через какой-то год или полтора я совсем заброшу учебу и уйду в академический отпуск только для того, чтобы строчить безграмотные тексты в интернет. Явившись на собеседование под вечер, около 8, в офис, располагавшийся тогда в Гнезняковском переулке, это было, наверное, еще году в 2000-м, в большом полутемном зале я обнаружил лишь одного человека. Он был босс и гол по пояс, одет лишь в драные джинсы. Человек этот сидел за одним из компьютеров и резался в Quake. Как и было мне велено, я спросил Славу. Оказалось, это был именно он. Небритый, нечесанный парень, с беломориной в зубах, оторвался от своего компьютера и молча кивнул, чтобы я шел за ним. Он резко пресек мою попытку называть его на «вы». Не задавая никаких вопросов, парень открыл на мониторе компьютера в другой части зала текст BBC News, попросил перевести его с английского и сделать из этого новость, как я себе это представляю. Все это выглядело настолько несерьезно, что показалось мне полной ерундой. В тексте шла речь о принцессе Диане, некоем дворецком, угнанной яхте, зачем-то даже указывался номер модели, драгоценностях, еще фигурировал какой-то мужчина с восточной фамилией. Я наскоро набросал перевод и позвал того парня. Он стал читать, облокотившись на стол и подперев голову рукой. Тогда я еще не знал, что этот жест выражает полное отчаяние и безнадежность. Впоследствии видеть его мне приходилось очень часто. Косматый парень очень терпеливый, тихим и ровным голосом, временами для убедительности тыча дрожащим пальцем в экран, объяснил мне, что Доди Альфает не угонял у принцессы Дианы припаркованную в Греции яхту и не перевозил на ней в Англию украденные у нее драгоценности. Напротив, в тексте, как оказалось, речь шла о том, что модельку подаренной Доди Альфаедом яхты в масштабе 1 к 20, а вместе с ней и драгоценности – у принцессы Дианы украл служивший у нее дворецкий, которого я вообще не счел нужным упоминать в своем переводе. К концу разбора у меня уже так пульсировало в ушах, что я не очень хорошо слышал слова о том, что бывает и хуже. Было совершенно ясно, что пробное задание я провалил и ждать нечего. Однако через пару дней мне позвонил мой университетский преподаватель Дмитрий Анатольевич Иванов и спросил, как у меня прошло в ленте. Оказалось, что он сам там работал, и это именно он искал редактора через мою знакомую студентку. Я рассказал, что меня тестировал какой-то парень, имя которого я уже не помнил, и что успешным это собеседование назвать было трудно. «Парень этот – Слава, и он большой начальник, так что имя это надо помнить», – сказал Дмитрий Анатольевич. «Выходи в понедельник на работу к 8 вечера». Инструмент редактора. Меня отдали в обучение Сергею Сергеевичу Рублеву, матерому и, кажется, на тот момент единственному волку ночной смены. И он просто выносил мне мозг. Ночь за ночью он превращал мою жизнь в ад, цепляясь к каждому слову, каждой запятой, требуя объяснить или перефразировать почти все, что я отправлял ему на проверку перед публикацией. Мне приходилось по много раз все переписывать лишь для того, чтобы узнать, что пока я возился, новость уже протухла и публиковать ничего не надо. Он писал мне... Все общение в редакции осуществлялось в мессенджере ICQ, что грузовик не может, как сказано в моем тексте, въехать на территорию Великобритании по той простой причине, что Великобритания – это островное государство. Следующим же окончательно глумливым сообщением мне предоставлялась ссылка на карту Великобритании с вежливой рекомендацией ознакомиться, нет ли там такого синенького вокруг всего зелененького. Я, долго не моргая, пялился в монитор, силясь понять, что еще может сделать грузовик, кроме как ехать. Видя, что я окончательно завис, Сергей Сергеевич писал мне капслоком: «Прибыл! Напишите, что грузовик прибыл!» Стоит ли удивляться тому, что за смену с 9 вечера до 6 утра я успевал выстрадать только 3-4 жалких текста. И это при том, что совершенно критическим минимумом считалось 8 новостей. На мое счастье, вскоре набрали еще новеньких. Внимание Сергея Сергеевича рассредоточилось, стало полегче. Я начал медленно, но упорно дотягиваться до необходимой нормы. Но его задор запал мне в душу. И потом, работая на позиции выпускающего и вычитывая материалы других редакторов, я снискал славу самого большого зануды в редакции. Звание это, впрочем, никто не оспаривал. Несмотря на то, что в ленте всегда очень четко и очень правильно постулировалось, что главным рабочим инструментом редактора является головной мозг, на первых порах новичку приходилось прежде всего учиться его отключать. То есть силой воли пресекать свои наиболее естественные ментальные реакции, которые, как выяснилось, только препятствовали пониманию дела. К этому подталкивала сама работа. Наша задача в качестве редакторов ночной смены заключалась в том, чтобы, пошарив по новостным сайтам, страницам нескольких десятков агентств, газет, журналов, телеканалов и тому подобное, отобрать сообщения о наиболее интересных событиях, а потом, взяв фактическую информацию из этих источников, написать свою заметку о случившемся. В тех случаях, когда речь шла об источниках на иностранном языке, все было более-менее понятно. Мы читали источник и писали свои сообщения по-русски. В этом был простой и понятный смысл. Мозг взрывался, когда нужно было написать новость по сообщению какого-то российского информагентства. Просто копировать текст нам было жесточайше запрещено. Это занятие считалось позорным, за него увольняли. Сообщение следовало, что называется, отрерайтить. То есть зачастую приходилось писать то же самое, что и, скажем, у Интерфакса про какой-нибудь пожар, только своими словами, но так, чтобы было не похоже на оригинал. Это потом, со временем, мы научились собирать предысторию каждого события и дополнять этой информацией каждый материал, находить дополнительную информацию и перепроверять данные по нескольким источникам. Поначалу же некоторые новички ограничивались просто тем, что переставляли слова и предложения местами и выдавали это за собственную новость. Впоследствии, когда я работал выпускающим редактором, этот облегченный подход приходилось упорно и жестоко искоренять. А приходили с ним почти все. Но, пожалуй, самым сложным было научиться не делать в своих заметках собственных выводов, которым подталкивали умело составленные материалы первоисточников. Если, к примеру, в сообщении говорилось о многомиллионном иске против какой-то компании и приводились железные аргументы в пользу истцов, рука сама так и тянулась написать, что у компании такой-то отсудит столько-то миллионов. Прочитав такой заголовок, главный редактор обычно вызывал к себе в кабинет и, выглядывая из-за огромного аймака с Дартом Вейдером в розовых тонах на задней панели, осведомлялась, с улыбочкой, не предвещавшей ничего хорошего, давно ли составитель заметки раскрыл свой третий глаз и стал предвидеть будущее. После недолгих препирательств автору приходилось признать, что отсудит или не отсудит, это еще неизвестно, а фактически в источнике нет ничего, кроме сообщения о поданном иске. Заголовок, естественно, отправлялся в корзину и заменялся менее броским, но соответствующим действительности. Одним из главных открытий, которые приходилось делать каждому ленточному редактору, было осознание вынужденной необходимости довериться читателю. Мы работали под девизом «Не путайте правду с информацией». Неприятное осознание, что в действительности мы не знаем и не можем знать наверняка ничего о том, о чем сообщаем читателям, а довольствуемся лишь почерпнутыми от других сведениями, заставляло нас передать право на конечную оценку пользователям. Понимание этого открывало новые цели. Вскрыть словесную упаковку сообщений информагентств. Раскрыть и обострить противоречия и несвязности в гладких с виду историях. Заострить читательское внимание на том, что недосказано в первоисточниках. Утрудить его необходимостью самостоятельно все осмыслить и сделать собственный вывод. Вот для этого и правда было нужно включать голову. Пыткой была также необходимость все время сохранять подчеркнуто нейтральный тон в своих заметках. Нам строго-настрого запрещалось каким-либо образом высказывать свое отношение к фигурантам сообщений. Мы должны были только сдержанно передать факты, и все. Никаких оценочных суждений в материалах, гласила должностная инструкция. И ладно бы, если в новостях речь шла о решениях правительства или заседаниях ООН. Тут воздержаться от оценочных суждений было нетрудно. А вот с заметками для рубрики «Из жизни» была совсем другая история. Попробуйте с полной серьезностью и нейтральным языком описать, как полтора десятка швейцарских полицейских несколько часов проводили операцию по спасению из озера резиновой женщины или как трогательно рвется к Северному морю сбежавший во время наводнения из зоопарка Праги тюлень по кличке Гастон. Как это было? Когда я только пришел, ночную смену набирал и отстраивал Слава Варванин. Он тогда был шеф-редактором. Вскоре я узнал, что днем был еще один шеф-редактор, Галя Тимченко, но ее мы видели нечасто. В основном она давала о себе знать гневными и язвительными отповедями в специально заведенном для общения с ночной сменой внутреннем форуме. Так-то застать нас было непросто, мы ведь жили в противофазе со всеми остальными. Мне, к примеру, в числе многого прочего, было адресовано послание под названием «Венценосный отпуг». Посвящено оно было моей заметке о том, как беспорядки, охватившие какую-то южную страну, отпугнули шведскую королевскую семью от поездки туда, и представляло собой шедевр язвительности и сарказма. «Правильно, нефиг читателей баловать, пусть сами переводят, не маленькие», писал Слава, когда кто-то из редакторов забыл убрать из текста непереведенный абзац на английском из первоисточника и прямо так и опубликовал в новости. «Все погибло», — восклицала в форме мониторщица Юлия Кацова. И настоятельно рекомендовала во фразах типа «погибли столько-то человек» использовать только совершенный вид множественного числа и ни в коем случае не писать «погибло». Любые попытки убедить руководство в том, что правила позволяют и так тоже, и это не является ошибкой, были совершенно тщетны. К русскому языку ленточное начальство вообще испытывало святотатственное с точки зрения филолога пренебрежение. Если какое-либо правило их не устраивало, они его просто отменяли, и в рамках редакции оно не действовало. Никакие увещевания, сотрясения воздуха розенталем не оказывали на них ни малейшего воздействия. Напротив, Слава с Галей лишь укоренялись в своем подозрительном отношении к затесавшимся среди редакторов филологам, коих считали пятой колонной, нацеленной на подрыв работы редакции изнутри посредством бессмысленных споров и пустых рассуждений. Все эти баталии и перебранки по большей части и разворачивались в нашем ночном форуме, просмотр которого в ожидании новых пасхалей на себя стал для ночных регулярным проклятием и одновременно притягательным источником заразительного остроумия, когда высмеивали кого-то другого. Но, несмотря на все эти строгости, жить в целом было неплохо. Если было тяжело в какую-то ночь, то не возбранялось часок-другой прикорнуть на диванчике. Иногда, когда было совсем не в моготу, можно было даже позвонить в редакцию и сказать: «Слав, привет, слушай, но сегодня что-то совсем неохота», и услышать в ответ от шеф-редактора: «Ну ладно, гуляй, я посижу за тебя». Временами, когда на смену собиралось несколько редакторов, в качестве производственной гимнастики мы устраивали игру в квиддич. Гоняли компьютерную мышь или еще что-нибудь небольшого размера по полу и столам, используя вместо клюшек клавиатуры. Кнопки из них так и брызгали при каждом ударе, приходилось потом собирать по углам. Но самым увлекательным была сама работа. Как-то так получилось само собой, а может быть и не само собой, что у нас в смене началось негласное соревнование, кто больше и лучше напишет. Олесю Самборскую мне так и не удалось переиграть. Она как-то так ловко собирала и шлепала сообщения о происшествиях, что угнаться за ней было совсем непросто. Особенное чутье у нее было на авиакатастрофы. С ними она управлялась молниеносно. И даже как-то так складывалось, что они и происходили-то чаще всего именно в ее дежурство. У ленточников даже повелось звонить в редакцию и спрашивать, не Самборская ли смена, если в эту ночь предстояло куда-то лететь. В случаях, когда происходило что-то экстраординарное, вроде теракта или катастрофы, мы сами приезжали в редакцию, даже не в свою смену, и садились писать вместе с теми, кто дежурил. Первые опыты. И тем не менее, мне все время чего-то не хватало. Смысл ленты.ру, тот продукт, который она предлагала пользователям, заключался в отборе из бесконечного множества мировых событий разной степени важности лишь тех, без которых невозможно понимание общей картины сегодняшнего дня. Нам все время твердили, что наша задача в обработке информационного потока, расстановке приоритетов и освобождении читателей от информационной шелухи. Но мне хотелось самому быть свидетелем событий, а не только ретранслировать сообщения других. Тех, кто видел все своими глазами. Теперь, конечно, понятно, насколько тогда ни я, ни лента не были к этому готовы. По-настоящему к этой работе редакция смогла подступиться лишь десятилетия спустя. К тому же незадолго до моего прихода там уже был какой-то энтузиаст, который гонял на мопеде по городу и лишь засорял эфир малозначимыми сообщениями. От моей беготни толку было немногим больше. И все же меня не стали останавливать. Хотя Варванин и выслушал мои восторженные рассказы о сгоревших на окраинах Москвы сараях, все так же облокотившись на стол и подперев голову рукой. Как-то похвастав своей смекалкой, я рассказал, как для того, чтобы пробраться за оцепление на очередном пожаре, представился корреспондентом РИА Новости, вместо того, чтобы назваться тем, кем я в действительности и был, единственным и неофициальным спецкором тогда еще малоизвестного в офлайне интернет-агентства. Тогда решили сделать мне пресс-карту. Под рукой была только фотография, где я в какой-то клетчатой рубашке. В общем, не солидно для корреспондента. Поискали в сети подходящий костюм. Сначала полезли на сайт Белого дома. Но у Буша-младшего пиджаки были какие-то кургузы. Решили пройтись по Голливуду. И действительно, почти сразу обнаружили Брэда Питта в очень симпатичном, хоть и несколько легкомысленном костюмчике с большими остроконечными отворотами воротника. Полчаса в фотошопе, и костюмчик Брэда сидел на мне как влитой. Так что дальше я бегал по пожарам уже с пресс-картой, которую не стыдно было показать. А вскоре мне действительно представилась возможность испытать реальную работу репортера на себе. Нордост. Когда позвонил Слава, мы с моей будущей женой ехали в такси домой из каких-то гостей. Он сказал, что в театральном центре на Дубровке происходит что-то непонятное, и что если я хочу, то могу туда поехать, позвонить оттуда в редакцию и рассказать, что там делается. А мы как раз за несколько дней до этого ходили на мюзикл «Нордост», и я знал, что мы проезжаем совсем недалеко от него. Я просто вышел из такси и поймал машину в обратную сторону, на Дубровку. Когда я подъехал, оцепления как такового еще не было, но все уже говорили про террористов и захват заложников. Рассказывали про выстрелы. Я прошел через небольшой дворик и огороженный заборчиком то ли склад каких-то стройматериалов, то ли конструкций, и пролез прямо к самому зданию. Внутри было тихо, и несколько минут я размышлял, не забраться ли внутрь. Окно первого этажа недалеко от меня было раскрыто. В это время сзади ко мне стал аккуратно подбираться и занимать позицию немного в стороне от меня снайпер. Он меня видел, но интереса ко мне не проявил. Видно, на террориста я не походил даже в темноте. Переглянувшись с ним еще разок, я решил, что лучше мне оттуда ретироваться и обойти это здание с другой стороны. Может, там что-то происходит. Тут позвонил Славка. Я доложил, что у меня все тихо, и рассказал про окно. «Я тебе полезу», — отрезал он и велел двигаться на улицу Мельникова, куда уже подтягивались другие ребята из ночной смены. Выбравшись из дворика, я оказался уже за оцеплением из милиции и солдат, которые успели выставить, и стало понятно, что обратно меня никто не пустит. На месте встречи были Вася Логинов, Сергей Сергеевич и еще кто-то. Мы пообсуждали, как быть, а потом решили разойтись и побродить. За оцеплением толпились журналисты с камерами, зеваки, было много людей, у которых в заложниках оказались родственники и близкие. Было очевидно, что никто не понимает, как относиться к происходящему. Запомнился парень, который с какой-то дворовой бравадой рассказывал, что он тут не просто так, у него жена в заложниках, а его не пускают. И тут же добавил зачем-то, что они женаты только 2 года. Уже под утро, когда я наблюдал за подъездом театрального центра с крыши жилого дома напротив, вместе с оказавшимся там же фотографом и Тартас или РИА Новости, мы услышали несколько выстрелов в здании. А потом мне рассказали о жившей неподалеку девушке, которая как-то проникла внутрь и набросилась на боевиков со словами: «Что, мол, вы тут устраиваете в моем районе? Какие же вы кавказцы? Немедленно отпустите всех, тут же женщины и дети». Девушку просто застрелили. Ночью с 25 на 26 октября я почему-то решил, что штурм будет обязательно сегодня, и снова поехал к Нордосту. Пробраться на крышу того же дома не получилось. Теперь выход закрывала массивная решетка с висячим замком. Зато меня пустили в квартиру первого этажа. Хозяева с заспанным мальчишкой как раз выходили на улицу, потому что им было страшно оставаться дома. Их окна выходили на театральный центр, а подъезд на противоположную сторону. Все пространство между домами было наглухо оцеплено, и лучшего места для наблюдения представить себе было трудно. Хозяйка пускать меня сперва не хотела, но я показал паспорт и пресс-карту и объяснил, что мне действительно нужно, и что если они меня не пустят, я пролезу еще где-нибудь. Женщина сказала: «Только осторожно», и закрыла железную входную дверь, оставив меня внутри. Я разместился у окна в детской, пробитого в нескольких местах. Напротив него стояла кровать. На смятом одеяле с львенком из мультфильма поблескивали мелкие осколки оконного стекла. Спавшего в ней мальчишку лет 8 не задело чудом. В то время мы еще не знали, как надо работать в таких ситуациях. Я сообщал редакцию по телефону обо всем, что происходило во время штурма. Редактор ночной смены аккуратно записывал полученные от меня сведения, а потом дожидался, когда о том же самом сообщат информагентство, и только после этого давал информацию на сайт со ссылкой на корреспондентов других изданий. В самом разгаре событий у меня закончились деньги на телефоне. Девочка-оператор в МТС слушала мои просьбы вернуть мне связь с трогательным сочувствием, но ничего поделать не могла. В здании раздались взрывы, огромный плакат Нордоста на фасаде разорвался, открыв черный зияющий пролом. Я нашел на кухне обычный городской телефон и снова дозвонился до редакции. Прямо перед моим окном, укрываясь за стволами деревьев, сидели и лежали солдаты. Молодые ребята, которых я видел в оцеплении. Если мне было так страшно, то каково же было им? К Когда выстрелы стихли и все они убежали вперед в здание, а к центральному входу стали подъезжать машины МЧС и скорой помощи, я раскрыл окно, выпрыгнул вперед и осторожно пошел вслед за солдатами, чтобы посмотреть, что происходит с заложниками. Как раз в это время они стали появляться. Кого-то выводили под руки, кого-то выносили. Сами они двигались как-то заторможенно, иные были без сознания. Тут из раскрытого окна на самом верху дома кто-то крикнул: «Эу, слышь, ты куда? Капитан, этого бери!» Откуда-то появился милиционер, схватил меня за шиворот и, не обращая никакого внимания на крики, что я репортер, запихнул в обычный икарус, стоявший чуть в стороне. Из автобуса видно было плохо. Я стал размышлять о том, в каком направлении пойдет дознание, когда выяснится, что у меня отчим чеченец. Но вскоре тот капитан снова вернулся к автобусу. Я постучал по стеклу и показал пресс-карту. Он остановился на мгновение, посмотрел на меня, потом жестом велел открыть дверь автобуса и убежал ко мне. «Чё, журналист? Ну давай отсюда быстро к журналистам!» Выволок меня из автобуса и, подозвав двух солдатиков, указал пальцем через площадь, где слева за оцеплением кучи стояли телекамеры. «Ну-ка, этого вон туда!» Солдатики взяли меня под руки, провели через всю площадь перед телекамерами и вышвырнули за оцепление в толпу репортеров. Естественно, в теленовостях вскоре стали показывать мой триумфальный проход под конвоем, сопровождая эти кадры сообщениями о пойманных террористах. В результате, к тому времени, когда я уже положил денег на телефон и ехал домой в маршрутке, мне начали названивать. И мне приходилось под все более тревожными взглядами попутчиков вновь и вновь объяснять, что я не террорист, из Нордоста не сбежал, что меня уже отпустили, не били, что все в порядке. Звонили они не только мне, но и в редакцию, и очень скоро достали этим славу. Поэтому он написал новость с названием «Корреспондент Лента.ру не является террористом», где решительно опроверг мою связь с бандформированиями и очень довольный собой приписал в конце, что Антон благодарен своим друзьям за беспокойство о его судьбе, но просит прекратить звонить ему на мобильный, поскольку нуждается в отдыхе после бессонной ночи. Так я стал одним из немногих сотрудников Ленты, которых она написала. Судьба. Одной из традиционных ленточных вечеринок по осени был день рождения Леси Самбурской, который в 2004 году отмечался в Серебряном Бару, и там была практически вся лента. Тогда Антон Борисович Носик покидал пост главного редактора, а на его место владельцы прочили Ивана Засурского. Кто такой этот Иван Засурский, я не имел ни малейшего понятия, но полностью разделял общее мнение, что работать под началом какого-то неизвестного варяга мы не станем. В общем, тогда мы готовились проделать ровно то же самое, что потом ребята сделали аккуратно 10 годами позже. То есть уволиться все скопом. Обсуждали в тот вечер только то, как по-свински с нами поступают владельцы. Говорили много неприятного про навязываемую нам кандидатуру Засурского. Что именно, я не помню, видимо, на самом деле никаких сверхвпечатляющих гадостей не было. Помню, как мы в Атаго сидели, прижавшись друг к другу вокруг Галины, на больших садовых качелях с навесом. И она говорила в том смысле, что каждый из нас, конечно, может решать за себя, но она точно уйдет, если нам все-таки поставят этого Засурского. Кто-то нерешительно выразился, что, может, не стоит драматизировать, может, еще посмотреть, что и как будет. Галя встрепенулась. «Я хочу, чтобы этот ресурс носил имя Славы, человека, который фактически создал ленту. Я не понимаю, почему должно быть иначе. Почему по чьей-то прихоти все, что мы делали, возьмут и отдадут кому-то, кто не имеет к этому никакого отношения?» Мы все закивали, что да, действительно, с чего это, собственно? Слава Варванин и Дима Иванов придерживались тех же мыслей, и я про себя решил, что точно уволюсь. Под Засурского не лягу. Через несколько дней в редакции сделали торжественное объявление. Новым главным редактором назначена Галина Тимченко. Слава Варванин стал директором по развитию. Мы над ним долго подшучивали, что это просто у него развитие такое. Потом за кружкой пива в каком-то пабе я спросил Славку, как так получилось. «Решили, что я рожей не вышел», — ухмыльнулся тот. «Да ладно, это не важно. Главное, что Засурского нет». Это и правда было не важно. В то время Галя и Слава воспринимались практически как единое целое. Инь и Ян. Такой своеобразный двуликий Янус. Тогда и представить себе было невозможно, что на свете есть что-то, что может их разделить. И казалось, вся лента держалась на этом тандеме. Теперь в эти несколько месяцев после того, как лента, в том виде, в каком она развивалась полтора десятилетия, фактически прекратила существование, я слышал множество разных комментариев и размышлений от теперь уже бывших сотрудников. Кто-то высказывался в том смысле, что было бы лучше, если бы весь отдел спецкоров во главе с Ваней Колпаковым изначально выделили в отдельный самостоятельный проект. Теперь бы закрыли его, а лента жила бы и дальше. Кто-то сожалел о том, что Галя проявила такую несгибаемость, считая, что как главный редактор она обязана была суметь договориться с инвестором. Но кто бы чего ни говорил, на деле-то ребята встали и вышли вон, вслед за ней. Они совершили это громкое аутодафе, столь необычное для нашего цеха. Это был сильный поступок, и я не слышал ни о ком, кто пожалел о нем. Что касается меня, то тогда, в 2004 году, я, конечно, бы предпочел, чтобы главредом стал Слава Варванин. Мне казалось, что то, как все обернулось, было не совсем справедливо. Все время моей работы в «Ленте» для меня лидером был именно он, хотя с годами он все больше и больше выпадал из непосредственной редакционной жизни. Однако то, во что Галя превратила «Ленту» в последние годы, когда ни я, ни Слава уже в ней не работали, тот уровень, на который она сумела вывести издание, каких журналистов и редакторов собрать, какие материалы делать, что там говорить, это впечатляет. Вся работа отдела спецкоров, вся качественная журналистика, которую они начали выдавать ошарашенные от их бесшабашной смелости аудитории, все это я приветствовал и поддерживал. Для нас «Лента» была прежде всего работой. Для ребят спецкоров это было уже нечто большее. Я всегда хотел, чтобы именно в этом направлении развивалась «Лента». И я, честно, не представляю, как это можно было бы сделать без несгибаемости.